Мы благодарны имени Твоему Святому на этом благословенном Тобой месте. И я молю Тебя, Отче, чтобы сегодня Дух Твой Святой мог поднять на вершины нас, для нас недосягаемые. Я молю Тебя, позволь сегодня погрузиться в Твои божественные глаголы. И молю Тебя, Боже, согласно Твоего Слова, чтобы мы сегодня могли восхитить то, чего никогда не восхищали, и услышать то, чего не слыхали. Я молю Тебя ответить согласно Слову Твоего для святых Твоих. Да будут освобождены они сегодня, да придет сегодня Твоя святая надежда. Да заменишь сегодня Ты им все утраты, которые они потерпели в этой жизни. Да будут сегодня посрамлены все силы дьявола на этом месте, когда мы будем прославлять Тебя и служить имени Твоему Святому. Когда мы будем поклоняться и преклоняться пред Тобою, да будут разрушены дела дьявола в жизни святых Твоих. И да восторжествуют святые Твои на месте сём. Да провозгласят имя Твое и обетование Твое. И да дадут Тебе обеты и принесут их в Твой храм. Мы благодарим Тебя на этом месте. Мы поклоняемся пред Тобою, наш великий Бог. Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Книга Левит, чисел, глава 4. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Исчисли сынов Каафовых и сынов Левия, по родам их, по семействам их, от 30 лет и выше до 50 лет, всех способных к службе, чтобы отправлять работы в скинии собрания». Прежде нежели я буду зачитывать служение сынов Каафовых, мне хотелось бы связать его с нашим прошлым разбором слова. Мы закончили третью главу в том состоянии, когда Бог избрал левитов из всего общества народа израильского вместо всех первенцев его. Само слово «исчисление» говорит нам о жатве. И помимо исчисления, помимо жатвы, оно говорит о призыве. Исчисление – это не просто только жатва, это призыв Божий на служение. Бог исчисляет тех, кого призывает на какой-то род служения, или к какому-то делу призывает, или когда-то совершается что-то необыкновенное в жизни его народа, он говорит: «Исчисли мне народ израильский». Народ израильский исчислялся только по повелению Божьему. И всякий раз при исчислении было заповедано, всякий раз, когда будешь исчислять народ, то каждый должен был принести полсикля священного. Это когда исчислялся весь Израиль. Но когда Бог начинал исчислять воинов отдельно, то они тоже обязаны были приносить или же вносить свою лепту. Когда Бог сказал: «Избери мне и отдели мне левитов», они будут замещать мне всех первенцев, потому что все первенцы мои. Первенцы призывались на особое служение у Бога, и Бог заменил всех первенцев левитами. Это очень удивительная сущность. Из всего Израиля были избраны все первенцы мужского пола и исчислены от месяца и выше. Притом не все вообще израильтяне, а только первенцы их. И левиты заменили только первенцев, произошла замена. И здесь говорится в 47 стихе 3 главы, это заканчивающаяся глава 3, «Возьми по 5 сиклей за человека, по сиклю священному возьми 20 гер сикли». Вы знаете, что 5 сиклей священных, в то время как народ израильский исчислялся, то там нужно было полсикля платить священного. Здесь же нужно было заплатить 5 сиклей для первенцев. Какая разница между первенцем и между вторым, следующим ребенком? Конечно, Израиль не мог понимать тогда, но, в общем-то, стремление к первенству было у всех, потому что первенец всегда получал двойное благословение, и даже за первенство вражда или же борьба за первенство практически начиналась с утробы. Повторяю, мы не совсем понимаем, и наука не совсем понимает в утробе, внутриутробный плод, но Слово Божие не называет внутриутробный плод, оно называет два племени во чреве твоем. И даже они могут бороться за свое первенство. Вначале Слово Божие однажды показывает, когда мы с вами разбирали книгу «Бытие», и когда Фамар родила своих близнецов от Иуды, то она родила близнецов, и когда повивальная бабка наблюдала за родами, то показалась рука первого. Он шел, и она завязала красную нить на нем. Но вот он ушел, и пришел другой брат его, Фарес, то есть разверзающий. И она сказала, как ты расторг себе, каким образом это могло получиться, что шел первый, и вдруг он ушел, второй его отодвинул, убрал и вышел сам первым. И дали ему имя Фарес, разверзающий, то есть убирающий все преграды, и он взял первенство себе. От Фареса пришел Иисус. Другим образом, мы видим тайну Божию, что первенство является у Бога чем-то величественным, святым и бесконечно святым. Теперь, чтобы показать, кто такие все первенцы народа израильского, независимо от левитов, мы должны обратиться к книге Откровения, чтобы понять их. Книга Откровений говорит нам об этих первенцах в 7 главе, когда Бог приготовился развязать ад для того, чтобы наказать живущих на земле, и в первую очередь народ свой, который называется его именем. Любой суд, который Бог производит на земле, начинается с народа Божьего. Он никогда не начнется с этого мира. Он всегда начинался и будет начинаться с народа Божьего. Бог вначале будет счеты сводить со своими детьми, и когда Он закончит суд со своим народом, тогда Он приступит к миру. Вот почему сегодня многие святые в панике, потому что Бог начал судиться с ними. Он начал исчислять их. Он сказал, соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве. И Бог начинает обращаться к ним, к своему народу и говорить, скажите, чем я отягощал вас, что нужно было бы исполнить, и я не исполнил, что вы так поступаете по отношению ко мне. Бог начинает судиться со святыми, и Он останавливает движущийся ад и говорит, но прежде чем я начну судиться с народом своим, Он сказал, остановитесь. Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. Запечатленность. И в 7 главе мы находим 12 колен и 12 запечатлений. Из каждого колена было 12 тысяч. Всего 144 тысячи. И мы встречаемся далее, когда эти 144 тысячи стояли пред Богом. Это 14 глава Откровения. «И взглянул я, вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах. Скажите мне, разве другие, все эти колена, из которых было по 12 тысяч запечатленных, это что, все погибшие остались, и только 12 тысяч получают спасение?» Ну, конечно же, нет. Речь идет о чем-то особом, об исчислении. Вы знаете, что Бог нас спас для одной единственной цели. Его цель не была спасение. Его цель была гораздо более высокая. Спасение – это начальная часть Божьего плана. И когда святые останавливаются на спасении, они лишают Бога Его преимущества и Его цели по отношению к святым. Бог спас нас для одной единственной цели, чтобы исчислить нас. И, конечно же, Он хотел, чтобы весь народ Его был исчислен не с одного месяца, а от 30 лет и до 50 лет. Это было Его желание. Но в силу того, что святые не платили соответствующую цену, только потому Бог начинает исчислять и дает каждому свободу. Повеление Божие об исчислении – это говорит о свободном выборе человека. Бог призывает и исчисляет тех, кто отдает себя на служение. Исчисление – это посвящение Богу, это отделение от чего-то и посвящение себя Богу. И здесь говорится, и услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома, и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами, и никто не мог научиться сей песни, кроме сих, 144 тысяч, искупленных от земли. Но все будут искуплены. Но здесь говорится «искупленных от земли». Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. И в устах их нет лукавства, они непорочны пред престолом Божиим. Эти люди своими устами никогда не произносят лукавства. 144 тысячи – это как раз левиты и весь Израиль от одного месяца и выше, но только в первенцах его. Не вообще весь Израиль мужского пола. Здесь говорится в 3 главе И сказал Господь Моисею: исчисли всех первенцев мужского пола из сынов Израилевых от одного месяца и выше, и пересчитай их поименно. Следовательно, мы встречаемся с тайной Божией в этих первенцах Израиля, которые нам показаны в 144 тысячах, у которых будет имя Отца на челах их. Они будут запечатленные. Великое множество спасенных на стеклянном море, они не будут иметь имя Отца на челах своих, но все-таки они имеют спасение, оправдание и пальмовую ветвь в руке своей и поют Богу, что Он их искупил. И праведности не получили, и те получают праведность, и другие получают праведность. Но я хочу, чтобы мы нечто увидели сегодня. Это желание Духа Святого, что Он нас не спас для того, чтобы мы стояли на стеклянном море с пальмовой ветвью. Он хотел бы, и это Его сильное желание, что все находились бы не на горе Сионе, но на престолах, где сидят 24 старца, которые тоже поют новую песнь, которые имеют также гусли, имеют кадильницу и имеют золотой венец. Эти 144 тысячи имеют имя Отца на челах своих, но они не имеют кадильницы, они не имеют венца, они имеют гусли. Те же другие, стоящие на стеклянном море, не имеют имя Отца на челах и не имеют гуслей, хотя и поют. Это очень важно. Гусли – это музыкальный инструмент. Это не книга, которую мы называем гусли или стаем, или песенник. Это музыкальный инструмент. У Бога будут свои музыканты. 144 тысячи будут одновременно и музыкантами, и певцами. Они будут петь. Здесь показано далее, чтобы мы поняли суть. Каким образом, я снова обращусь потом к левитам, но Бог по своей великой милости говорит об этом рождении. Теперь я немного возвращусь назад. Повинны ли те люди, которые родились вторыми? Разве Бог не дал возможность всем родиться первыми? И мы уже видели эту тайну через Фомарь. Бог дал возможность первенства и права выбора. И за первенство нужно воевать. Иаков воевал за первенство. Правда, он воевал человеческими путями. Но потом пришел день. Не потому, что Бог пообещал ему. Бог пообещал только потому, что он предузнал Иакова. Мы должны понять всемогущего Бога, что Бог не избрал Иакова как любимчика. Иаков был на своих путях, в начальных своих путях, ничем не отделялся от Исава. Даже его имя соответствовало его ветхой природе и его характеру. Иаков – это запинающий лжец. Кто хочет называться именем Иакова? Многие говорят Иаков, называя своих сыновей, библейское имя. Но если бы они знали, что Иаков звучит запинающий лжец. И когда Бог обратился к нему, как твое имя, он молчал. Он не хотел называть имя, целую ночь происходила борьба между Богом и им. Только по той причине, что Иаков не хотел признать себя запинающим лжецом. Но Исав, брат его, говорит: не потому ли и имя тебе такое дано, ты уже дважды запнул меня. Но Бог хотел, он видел в Иакове, что придет время, когда Иаков склонится пред ним, когда он распнет свою ложь. От одного месяца и выше 5 сиклей – это 5 человеческих чувств. Это избавиться от тирании души, в которую был облечен Иаков и Исав. Но Иаков избавился от тирании души. Нужно было заплатить 5 сиклей священных. 5 сиклей священных, мы уже говорили, это осязание, вкусовые качества, слух, обоняние, зрение. То есть мы имеем 5 чувств, или же 5 приемников, через которые душа воспринимает, наша душа и наша личность, этот мир, окружающий нас. Душою невозможно воспринимать Бога. Невозможно, потому что Бог есть Дух. Душою мы можем воспринимать, и этими 5 чувствами мы можем воспринимать только вещи душевного порядка, низкого порядка. Но мы не можем душою воспринимать вещи высокого духовного порядка. Вот почему для того, чтобы воспринимать вещи духовного порядка, нужно войти в исчисление вот здесь, быть первенцем. Потому что от месяца и выше, мы это смотрели в книге Левит, это была последняя глава, 27, мы там встретились. Если кто хочет посвятить себя Господу, 27 глава, 5 стих, от 5 лет до 20, оценка твоя мужчине должна быть 20 сиклей. Здесь не говорится о первенце. И я хочу сразу сказать, что первенцем может быть любой. Бог показал в 27 главе Левит, 5 стихом, Первенцем может быть любой. Любой может заплатить 5 сиклей священных. Здесь говорится, если кто хочет посвятить себя и дать обет. Если вы посвящаете себя Богу, отделяясь от этого мира, вы становитесь первыми. Вы берете пальмовую ветвь, как взял ее Иаков. И когда он ее взял, и когда он признал себя, Боже, я Иаков, и тогда Бог ему сказал, не будешь ты больше Иаков, не будет больше тебе это имя, ты теперь будешь Израиль. В чем была победа Иакова? В признании своей ветхой натуры, что Богу угодить душою своею невозможно. Иаков любил Бога, бесконечно любил, но угодить Богу и служить Богу на уровне души он не мог. Он пытался служить душою своею, он пытался взять первенство, но не Божьим путем. И, наконец, когда он сказал, я признаю, я Иаков, и Бог сказал, ты больше не будешь Иаков, будешь Израиль. Таким образом, мы избавляемся от душевной тирании. Настоящие первенцы, посвящающие себя, загорятся истинным желанием узнать учение об освобождении души или об освобождении от души, от тирании души. Для этого Бог дал нам крещение Духом Святым. Цель крещения Духом Святым была только одна. И она начиналась только с этой цели, чтобы мы были свидетелями Иисуса Христа. Он сказал, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Но даже в этом состоянии они еще не могли быть свидетелями от месяца и до 20. Это не есть еще свидетельство. Свидетельство будет дальше, но это начало, это первая стадия к свидетельству. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Теперь этот Дух Святой дан для разделяющей цели. У Бога не было цель просто нас спасти. Он призвал нас и сказал, и на рабов моих, и на рабынь моих, излию в те дни от Духа моего на всякую плоть. Зачем? Для того, чтобы отделить, он пишет, ибо Слово Божие живо и действенно. Жизнь Слова – это Дух Святой. Тело Духа Святого – это Слово Божие. Я уже говорил, согласно Слову Божие, мы являемся храмом Святого Духа постольку, поскольку. Дух Святой не живет внутри нас, независимо от этого Слова. Оболочка Духа Святого – Божие Слово. Иисус сказал, если слова мои в вас пребудут, и вы пребудете в слове моем, то все, чего не попросите, будет вам, потому что вы будете просить по воле его и будете получать. Вы не будете просить для вожделений ваших, но вы будете просить по воле его, по слову Божьему. И поэтому в этом слове будет жить Дух Святой. Дух Святой не живет и не обитает без слова. И все люди, игнорирующие слово, и говорят, мы хотим, чтобы Дух Святой нам что-то сказал. Им начнет говорить дух заблуждения, Дух Святой очень ревнует о Слове. Не Дух Святой возвышен выше всякого имени, а Слово Божие возвышено выше всякого имени Бога. Ты возвысил Слово Твое, повторяю, Слово Твое, а не Дух Святой, выше всякого имени Твоего. И видел я, в Откровении мы читаем, Слово Божие, обогренное кровью. И это Слово Божие имеет имя Иисус. И когда придет Дух Святой, он не будет возвышать свою личность, выпячивать себя и проповедовать о себе. Но он, придя, пришед, обличит мир, и придя, возьмет от моего и вам возвестит, и он прославит меня на земле. Работа Духа Святого – прославить Иисуса и возвеличить Иисуса, возвеличить Слово Божие. И поэтому, когда мы игнорируем Слово Божие и обращаемся к Духу, говоря, «Боже, что ты скажешь? У меня проблема». В то время, когда ваша проблема ясными буквами, начертаниями, перстом Божьим написана на этих страницах. Здесь прямо написано поступить так-то и так-то. Человек не хочет, он игнорирует слово, он не хочет поступать по слову. Он видит, если поступать по слову, надо идти на какую-то жертву. Боже, что мне делать? Боже, как мне поступить? Но здесь прекрасно написано, как тебе поступить. И тогда люди таким образом, думая, что не принимают Дух Святой, думая, что не духовные, они становятся обольщенными религиозными фанатиками и говорят дьяволу, Иисус, Дух Святой, мы благодарим Тебя, что Ты ответил нам, потому что Дух Святой отсутствует там. Теперь я снова возвращаюсь. Бог дал возможность всем без исключения быть самой высокой степенью, но сейчас я пока буду говорить о первенцах. В Все вы имеете возможность быть первенцами. Все имеете возможность быть избавленными от тирании души. Но чтобы от нее избавиться, вы не можете избавиться желанием и молитвой. Не избавитесь желанием и молитвой. Горе человеку, он не знает время и не знает устава. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Слово твое есть истина. Уставы Божии, есть определенные уставы Божии и определенная истина, которую мы, познав, можем освободиться от тирании души. Конечно, нужно желание, и, конечно же, нужна молитва. Но запомните, голая молитва и голое желание еще никого не привели к разделению. Нужен Дух Святой, разделяющий. Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно разделяет до разделения души и духа, составов и мозгов. Оно разделяющее слово. Я пришел разделить, я не принес мир твоему естеству, потому что твое естество в грехе, пропитано грехом, родилось от греха, и твои родители жили суетной жизнью. И я пришел отделить тебя от суетной жизни, потом отделить тебя от твоего ветхого человека, потом тебя отделить от этих 144 тысяч и вознести тебя и посадить со мною на престоле. Боже, что будет нам, мы оставили все и последовали за тобою. В будущем, когда Сын Человеческий сядет на престоле, славы Отца Своего, и вы сядете на 12 престолах, судить 12 колен Израилевых. Итак, речь идет не просто о левитах. О левитах я скажу еще несколько слов. Но речь идет о всех первенцах Израиля. И этими первенцами все можете быть без исключения. Слово Божие говорит, если кто захочет посвятить себя от месяца и до 20 лет, оценка его должна быть 5 сиклей священных. Исчисление. Вы идете на служение, и это высокое исчисление. И вам в этом исчислении, когда вы платите 5 сиклей, в этих 5 сиклей ваше служение. Здесь ваше служение. Вы, написано, девственники. И Слово Божие, говоря о девственниках, не имеют учения заблуждения. Сегодня есть люди, которые пытаются быть девственниками, в буквальном смысле слова, не женясь и не выходя замуж, посвящая себя Богу, чтобы войти в 144 тысячи. Иные говорят, в эти 144 могут войти только евреи, потому что здесь 12 колен израильских. И только из них будут вот эти 12 тысяч, которые не осквернились женами. Но Слово Божие не называет, если вы женитесь и выходите замуж, скверной. Оно называет это и великое благочестие тайна. Великая тайна. Я говорю по отношению ко Христу и Церкви. Бог не называет союз мужа и жены, интимный союз, скверною, а называет это великой тайной. Я говорю вам тайну. Я говорю по отношению ко Христу и Церкви. Говоря о муже и жене, это Бог дал эти два пола, и Он соединил их, и это Его было Слово и Его заповедь. Но здесь говорится, не осквернились женами. Здесь не говорится совершенно о буквальных женах. И тем не менее, повторяю, я встречал одного пастора девственников. Он был женат на четвертой уже, и потом с этой четвертой разошелся, чтобы быть девственником. Он был пастором их. Были там среди них люди, которые действительно были девственники, но в основном вся масса состояла из людей, которые женились и переженились. Были люди, которые говорят, я не знаю, сколько я имел женщин, у меня волос на голове столько нету. Были женщины, которые у меня было столько мужчин, сколько волос на голове нету. И теперь все они стали девственниками. Но девственность это у них была в буквальном смысле слова. И когда один друг, брат наш, попал в их общение, желая спасти одного человека, хорошо знакомого нам. Мы с ним дружили. Он только что освободился из тюрьмы. И он на почве этой святости тоже был увлечен. Как раз его отец был пастором. И он тоже стал девственником. И он пошел к ним. И было пророчество через одну. Бог повелевает тебе, выйди отсюда. Он ей показал потихоньку, дернул ее за плечо и показал ей кулак. Что еще будешь болтать много, то получишь вот этот кулак. Она поняла, номер не проходит. Она обращается к двум молодым людям, девственникам. Бог повелевает вам выгнать его. Он сделал стойку боксера, говорит, ну давайте, он был здоровый. Они посмотрели на него, не проходит. Потом он говорит, ну разве может это Бог говорить, или же может Бог повелевать? Мы пришли к одному брату, можно я вам попророчествую? Ну пророчествуй, смотрю, сильно хочется. Гарни вы хлопцы. Пророчествует. И много таких глупостей вы можете услышать. Конечно же, пророчество не было в том, чтобы сказать, что мы гарни хлопцы. Когда придет Дух Святой, написано, что Он сделает. Он утешит вас. Когда вы придете и потерпите какую-то утрату в этой жизни, Он утешит вас. Он скажет: «Сын мой и дочь моя, не все потеряно», и будет это говорить через слово свое. Иуда и Сила, будучи пророками, обильным словом преподали наставление братьям, что исповедание и сила заключается не в обрезании, а в принятии верою Иисуса Христа, и что уверовавшим язычникам нет никакой надобности исполнять закон Моисея, но нужно жить верою в Иисуса Христа. Вот в чем было пророчество Силы и Иуды, мужей, начальствующих между братьями. Вот что называется пророчеством. Он пришед, будет утешать церковь. Утешит, будет назидать, наставит вас на истину и будущее возвестит, согласно этого слова. Теперь я обращаюсь, это и есть девственники. Девственники – это те, которые сами посвящают себя. Кого он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу сына его. Вы видите, он предузнал Иакова, и он знал, что Иаков придет к своему состоянию и скажет: «Я Иаков». Во-первых, Иаков, находясь в таком состоянии, пытался служить Богу. Исав знал, Бога служил ему постольку поскольку, но он не рвался слишком к Богу. Иаков же рвался, оба были облачены в эту оболочку. И, наконец, Бог сказал: «У тебя нет другого пути». Он сказал: «Боже, всех идолов уже закопал. Очистил себя от всякой скверны, плоти и духа. Боже, что еще?» Вы помните, прежде чем он пришел сюда, на встречу с Богом, перейдя поток Иавок, он сказал: «Принесите ко мне всех ваших идолов». И принесли к нему все рабы его, все рабы дома и домочадцы его, идолов своих. И жена Рахиль его принесла своих идолов, за которых она должна была умереть. Умереть раньше времени, потому что была проклята Иаковым. И сказать: неужели Иаков проклял свою любимую жену Рахиль? Проклял, не зная, проклял. Он сказал Лавану, тестю своему: «У кого найдешь, тот умрет». Лаван не нашел, но Бог нашел. Иаков сказал: «У кого есть эти идолы, тот должен умереть». И Рахиль умерла. Она должна была жить, и Бог определил ей жизнь. Но жажда идолов и то, что она их спрятала, и проклятие мужа ее воздействовало на нее. Запомните, проклятие мужа на жену действует моментально. Проклятие отца, родителя на детей действует моментально, если оно заслужено. Если не заслужено, оно прекратит свое действие, когда вы остановите его специальным законом. Не думайте, что незаслуженное проклятие не сбудется, как воробей вспорхнет и улетит. Оно вспорхнет и улетит, когда вы сгоните этого воробья. Когда вы скажете: «Да запретит тебе Господь, да не будет со мною этого. Боже, защити меня и избави меня от лукавого. Избави меня от проклятия и избави душу мою от ненавидящих меня, от врагов. Избави меня от сети ловца». Вы думаете, я просто благословляю святых каждый раз, напоминая и провозглашая: «Да будут избавлены». Я избавляю их в это время от незаконного проклятия. Когда я говорю: «Да будут избавлены святые твои от гибельной сети ловца и от язвы, ходящей во мраке», в это время я стою в проломе и благословениями Божьими останавливаю незаконное проклятие. Законное проклятие невозможно остановить. Законное проклятие становится только после покаяния. Сам человек должен покаяться. Рахиль не покаялась. Она принесла богов, но она не исповедала. Иаков так и не знал, что эти серебряные идолы — это те идолы, из-за которых Лаван взорвался на него и хотел убить его, и шел с мечом. Но Бог сказал Лавану: «Не говори Иакову ни хорошего, ни худого». Я уже говорил, почему Бог так сказал. Если мы не оставим нашей души, будете ли вы говорить хорошее, оно зло. Будете ли вы говорить плохое, оно тоже зло. Все то, что выходит из тела, если душа не распята, вы хотите служить Богу, не говорите Иакову ни хорошего, ни худого. То есть Бог не желает от вас ни миссионерской деятельности, Бог не желает от вас ничего, пока вы не избавитесь от тирании души. Вот почему Бог сказал, и я снова обращаюсь к первенцам, вот кто такие первенцы. Это те, которые наконец-то сказали: «Да, Боже, я признаю, что по суетной жизни, переданной мне от отцов, по своим характеристикам, я ничто и я никто». И только когда вы это признаете, только тогда вы почувствуете настоящую силу этих пяти врагов, этих пяти царей. Только тогда начинается настоящая война. Только после принятия учения о разделении души и духа, силою Святого Духа начинается настоящая война, и ад приходит в движение. И вам говорят, с вами что-то не в порядке. И сатана вам говорит, если бы это учение было нормальным, у тебя был бы прогресс. Но они не знают, что это прогресс. Разве Иаков закопал всех богов? Это не было нормальным положением. Почему же он был в такой борьбе с Богом? Почему же Исав и 400 человек вооруженные шли на него? Почему они идут вооруженными? Почему хотят убить Иакова? Ведь он уже закопал всех богов своих. Этого было недостаточно. Вы избавились от скверной плоти и духа, но надлежит теперь избавиться от души. Скверна плоти и духа – это не душа. Это то, что находится в вашем доме, украденное, подаренное вам любовниками и любовницами. Колдунами – это все колдовские предметы, это все идолы этого мира, это кинозвезды этого мира, которые развешаны у вас на стенах, это всевозможные статуэтки, это всевозможные книги, сатанинские книги, книги мира сего. Сатана имеет к ним отношение. Но теперь, когда вы стали приближаться к Богу, вы сделали ревизию в доме своем, в гардеробе своем, и избавились, и сбросили себя, вытащили серьги, сняли кольца, порвали все фотографии, порочащие святую память, и сожгли все мосты с идолами. А Бог говорит, это не все. Имя твое назови теперь. Идет борьба. Боже, я десятину плачу. Нет. От того, что ты платишь десятину, назови твое имя. Боже, я каждое воскресенье хожу в собрание. Я не пропускаю ни одного служения. Назови твое имя. И, наконец, под утро он видит. Исав уже близко, он слышит. Он знает, ему сказали, его известили. Исав идет. И он точно рассчитал, когда Исав должен подойти. И он в страхе и трепете, признавая, что уже ничего не может сделать сам. Что он не может Богу служить, как Иаков. Он говорит, Иаков я запинающий лжец. Когда вы это признаете, вы ни на что не претендуете. И тогда Бог поднимает вас. Ты больше не будешь Иаковым. Израиль, победитель. Слово Израиль – это победитель. Ты будешь побеждать, ты боролся со мною, но я превозмог тебя. Иеремия сказал, Господи, ты сильнее меня и превозмог. Бог превозможит вас, когда вы захотите идти к Нему. Пусть вы не знаете о том, как потерять душу, но когда вы захотите к Нему, вы встретитесь с потребностью познать это учение. Вы долго молились, вы долго желали, говорили, Боже, избавь меня. Или вы принимали верою, я принимаю верою мое избавление души. Я принимаю верою искупление от суетной жизни, отрекаюсь. И это не все. Заплати исчисление. Нужно знать, каким образом Дух Святой будет это делать. И тогда начинается борьба. Вы начинаете жить не по плоти, а по духу. Вы по учению не должны обращать внимания на то, что происходит у вас. Сатана приносит вам и говорит, ты ничтожество. У тебя живут только плохие чувства, только плохие желания, и ты хочешь делать только грех. Вот это ты и есть. Не лучше ли тебе оставить все это? Но тогда написано, если вы живете по плоти, то есть соглашаетесь с плотью, то вы умрете. Жить по плоти – это согласиться с плотью. Но если вы говорите «нет», Сатана, это ты. Все, что ты говоришь обо мне, эти чувства во мне, это все ложь. Я чист, я святой. Вы начинаете провозглашать в исчислении свое искупление. 5 сиклей священных платите. Вы начинаете верой в Слово Божие говорить, Боже, я желаю, я хочу и я делаю то, что говорит Слово Твое. И я провозглашаю, да, я Иаков. Да, я не могу сам себя спасти. Да, я не могу сам избавиться от тирании души, но я представляю это тебе и провозглашаю победу моего Господа в моей жизни. И тогда Дух Святой начинает отделять вас, и вы входите в это число. Теперь Бог берет из всех этих первенцев и говорит, за место их дай мне всех левитов. Всех левитов, и я приближу их к себе. И я уже говорил о левитах, кто такие левиты? Это самые жестокие люди в народе израильском. Это самые нечестивые, жестокие и грешные люди в народе израильском. Но именно они, подонки общества, были подняты на самую высокую ступень пред Богом. Настолько подняты и настолько возлюбили Бога, что могли стоять на Божьей стороне даже тогда, когда Израиль впадал в идолопоклонство. Левиты не впадали в идолопоклонство. Я уже говорил вам, когда Моисей сказал, кто Господень ко мне, он не сказал, колено Иудина ко мне, или колено Симеонова ко мне, или Ефрем ко мне, он сказал, кто Господен. И собрались к нему сыны Левия. И он сказал, опоясьтесь мечом. Они опоясались, пройдите по стану взад и вперед и поражайте. И они прошли и поражали. Вы видите, настолько мужества, чтобы было столько мужества отречься от своего родового кода, от своих родственников, от своей деноминации, от своего союза, от своей возвышенной теологии, которую вы получили где-то, и от всего этого отречься. И они отреклись. Потому что золотой телец – это слава и своя личная воля, исполнение своей воли. Я хочу служить Богу вот таким путем, и таким я буду служить. Я так понимаю, я так иду, и ничто меня не остановит. Но святые очень мягкие. Они говорят, Боже, как только ты скажешь, стой, я остановлюсь. Если ты скажешь идти, я пойду. Если ты скажешь иди, и в это время там будет огонь, я пойду прямо в огонь. И если мне следует сгореть в этом огне, я сгорю. Но я пойду в этот огонь. Если ты скажешь идти в воду, я пойду в воду. Если мне надлежит утонуть в этих водах смерти, я утону по слову твоему и опущусь в преисподнюю, но с тобою. Потому что когда я делаю по слову твоему, то ты со мною. Что мне на небе, и с тобою ничего не хочу на земле. Я готов с тобою спуститься в ад, но только с тобою. И небо без тебя мне не нужно. Мне нужен ты. Небо я ценю постольку поскольку, только потому, что ты там. И это твое происхождение, и мое оттуда, только потому я его ценю. Практически я ценю тебя. Таким образом, левиты были подняты и стали, и заменили всех первенцев. Конечно же, в буквальном слове здесь не говорится замене, но я хочу показать благодать Божию для вас и для себя. Это благодать Божия. Каждый из вас может стать первенцем, каждый из вас может стать левитом и войти в это исчисление. Теперь я обращаюсь к 4 главе. Из всех колен Израилевых были избраны эти первенцы, 12 колен. Павел говорит, не тот иудей, кто по наружности таков, и не то обрезание, которое по плоти. Слово Божие евреям называет странников и пришельцев на этой земле. Слово еврей – это странник, это живущий в чужой земле. И Авраам, ходя по хананской земле, которая должна была быть его и была его, но он называл себя евреем, и его звали евреем, говорили пришелец, странник. А он и не называл себя коренным жителем Ханаана. Он и не называл себя коренным жителем Месопотамии. Он не называл себя и коренным жителем Ура Халдейского. Он желал увидеть города, художник и строитель которого Бог. Это не Ур Халдейский, это не Месопотамия и не Ханаан. Это Иерусалим, Матерь всем нам, и Авраам смотрел туда. Мы также, несмотря на то, что есть корни из Ура Халдейского, есть из Месопотамии, есть из Египта, есть из Ханаана, но все-таки Ханаан не наша родина. Наша родина – Вышний Иерусалим. Ханаан – это обетование Божие, данное здесь на земле. И, конечно же, мы возьмем их, потому что они даны нам. Но даже когда они даны здесь на земле, дары Духа Святого в небе не нужны. Вы же знаете, что в небе не нужен дар исцеления, дар пророчества, дар слова мудрости, дар говорения на иных языках и истолкования его, дар слова знания и слова мудрости. Когда вы будете в небе, вы будете научены, вы будете все знать, вы будете соединены с Богом, и нет нужды, чтобы кто-то учил вас. Вы сделаетесь одно, и мудрость Божия, вы станете премудростью Божией. Вы станете великими в этот момент. Это нужно только здесь, в Ханаанской земле, в которую Бог нас ввел. Теперь здесь Бог говорит о другом исчислении. Левиты были исчислены от одного месяца и выше. Было заплачено 5 сиклей. Теперь Бог говорит, собери ко мне и исчисли от 30 лет и выше. 27 глава, книга Левит, 3 стих. Оценка твоя мужчине от 20 лет до 60 должна быть 50 сиклей серебряных. Священных сиклей. То есть любой человек, входящий в исчисление, должен по закону платить определенную сумму серебра. Серебро – это цена выкупа. Теперь вот здесь от 20 до 60, а здесь говорится, начиная исчислять их от 30 лет. Здесь же говорится, что любой может им быть. Вы видите, что колено это не связано определенными границами родового кода в физическом плане. В духе все вы также можете быть не только первенцами, вы можете быть царями и священниками Богу. также все без исключения. Вот теперь говорится о царях и священниках, которые будут непосредственно служить в храме. Хотя сами левиты по себе, которых я сейчас буду зачитывать, не являются непосредственно священниками. Они помогают священникам, но священники эти из колена Левиина. Это их родные братья, которым они помогают. И они практически суть одно. И помогающий ему, и делающий в небе разделят одну награду. И воюющий, и находящийся в обозе получат одну награду. Одну. Здесь говорится о Пятидесятнице в высшем смысле ее слова. Здесь не говорится о говорении Духом Святым. Здесь говорится, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Конечно, эта сила принимается раньше, но здесь говорится о мощи этой силы, когда она разворачивается во всем ее блеске. То есть это сила Пятидесятницы. Вы будете мне свидетелями. Скиния, вы помните, называлась скинией свидетельства. И поэтому служители этой скинии также будут свидетели Христовы. В Откровении сказано, что дьявол вступил в брань с прочими, имеющими свидетельство Иисусова. Ибо свидетельство Иисусова – дух пророчества – свидетельство Иисуса. Свидетельство Иисуса – это свет, заключенный в нас, который начинает действовать после того, когда сосуд разбит. Когда этот глиняный кувшин разбит, когда эти пять чувств уступили, вначале нужно быть первенцем, и только потом Бог из первенцев, Бог из левитов выбрал себе людей. Он из левитов, и написано, всех способных исчислить, несмотря на то, что ему 30 лет, но есть люди, достигшие 30 лет, но не способные. Здесь Слово Божие говорит, всех способных к служению, достигших 30-летнего возраста из сынов Каафовых, исчисли, чтобы носить святая святых. Я прочитаю сейчас, а потом буду говорить о сынах Каафа. Вот служение сынов Каафовых в скинии собрания – носить святое святых. Когда стану надобно подняться в путь, Аарон и сыны его войдут и снимут завесу закрывающую и покроют ею ковчег откровения. И положат на нее покров из кож синего цвета, а сверх его накинут покрывало все из голубой шерсти и вложат шесты его. Потом говорится далее о столе хлебов предложения и так далее, о других атрибутах священников, то есть или храма, скинии этой, которую должны были носить сыны Каафовы. Итак, для сынов Каафовых было сказано их служение, носить святая святых. Первым ковчег завета, золотой ковчег завета, сделанный из дерева гофер, обложенный золотом, внутри которого находилось Гомор с маной, десятословие, и жезл Аарона расцветший. А рядом с ним лежала книга благословения и проклятия по правую сторону ковчега, которая будет свидетельствовать против народа израильского. И будет она там по правую сторону ковчега свидетельством против тебя, когда ты пожелаешь осла ближнего твоего, и тогда ты будешь проклят. Когда ты будешь злословить отца твоего и мать твою, будешь проклят. Когда ты пожелаешь жену ближнего твоего, будешь проклят. Когда ты будешь злословить брата твоего, будешь проклят. Когда ты будешь произносить в суете имя Господа, будешь проклят. Она будет свидетельством там против тебя. Это была принадлежность ковчега завета, и это был неотъемлемый его атрибут. И они должны были взять это все и накрыть кожами из синего цвета. Это грубые кожи, которые покрывали вообще скинию поверху. И когда посторонний наблюдатель смотрел на скинию, он говорил, к чему кланяются эти евреи? Какая у них бедная, страшная скиния, их церковь? На что она похожа? Это грубые синие кожи. Они отождествляют жизнь раба. Мир, который смотрит на церковь, он ничего и не видит. Он только видит безропотное служение. Он только видит раздавленное достоинство, он только видит рабство. И он больше ничего не может видеть, то, что находится внутри. Но когда ковчег завета нужно будет нести, нужно это рабство спрятать вовнутрь, а покрыть его голубой, покрывалом из голубой шерсти. Голубая шерсть – это цвет неба, это небесный характер. Это сообщало ковчегу завета полностью небесный характер, но в то же время там было сокрыто кротость и смирение, которое никто не мог видеть. Они видели только совершенство небесной абсолютной чистоты, сияющей в этом голубом покрывале, которым был накрыт ковчег завета. И этот ковчег завета, они могли к нему подойти только тогда, когда священники сделают свою работу, накроют его. Я потом буду дальше говорить. Смысловое значение. Ковчегом завета, 7 стих, «И стол хлебов предложения накроют одеждою», то есть это Аарон и сыновья его, «стол для хлебов предложения, золотой стол, накроют одеждою из голубой шерсти». Здесь же, наоборот, голубая шерсть идет в начале. «И поставят на нем блюда, тарелки, чаши и кружки для возлияния, и хлеб его всегдашний должен быть на нем, и возложат на них одежду багряную, и покроют ее покровом из кожи синего цвета, и вложат шесты его». Теперь вы видите, интересно, стол хлебов предложения был покрыт тройным слоем, это двойным, а здесь тройной слой. И эти три цвета, мы уже с вами говорили о них, я просто бегло повторю, что обозначают эти цвета. Вначале стол был покрыт голубой шерстью. Это сообщало ему небесный характер, его совершенство. И хлебы его должны быть на нем. Когда его нужно нести, он не должен быть пустой. Трапеза Господня должна быть постоянно накрыта. Это говорит о том, если трапеза Господня накрыта, то и для вас, царей и священников, пища всегда будет в изобилии. Даже когда мы будем в пути, пища не иссякнет, она находится на столе. И эта пища не только пища Бога, от этой пищи питаются служащие скинии. Это ваша пища, пища царей и священников, даже в пути. И полностью этот небесный характер, а сверху голубой шерсти, говорит, поставь блюда, тарелки, чаши, кружки для возлияния, хлеб и возложи на них одежду багряную. Вы знаете, багряница – это красный особый цвет, это символ земной славы. Иисус посредством своей смерти Голгофской приобрел себе земную славу. Не только небесную, но и земную. Сатана предложил ему, чтобы он ему поклонился. Иисус же в преломлении своем, в надломленности своей, будучи богат, обнищал и этим завоевал эту славу. Вы помните, мы говорили с вами о преломленном хлебе. Когда хлеб надламывается, это говорит обнищал полностью, преломился. Он больше не имеет силы. И вот эта немощь и явила силу Божию, они надели в насмешку на него багряницу. Одежда Ирода была багряница, одежда царей и первосвященников. Это слава мира сего. Римский император всегда носил одежду багряную. Это был символ человеческой земной славы. Но здесь говорится об этом столе, здесь показан Иисус в земной славе. Если в ковчеге не присутствует земной славы, там полностью небесный характер и есть кротость, сокрытая в этих синих кожах. Послушание, то здесь имеется уже и земная слава, и небесное совершенство, и потом кожа синего цвета, и, конечно же, имеется здесь кротость и смирение раба, о котором Слово Божие с восхищением говорит, кто глух, как раб мой, и вестник мой многим посланный, кто слеп, как возлюбленный мой, ты видел многое, но не замечал, уши открыты были, но ты не слышал, и Господу угодно было поразить его. Он предал себя. Здесь имеется в виду в этом столе, золотом столе хлебопредложений, сияет опять же Христос и церковь его. Я хотел бы, чтобы мы не отделяли себя. Будьте тождественны с Иисусом. Иисус и вы нерасторжимы. Далее, и возьмут одежду из голубой шерсти, 9 стих, и покроют светильник, и лампады его, и щипцы его, и лотки его, и все сосуды для елея, которые употребляют при нем, и покроют его, и все принадлежности покровом из кож синих, и положат на носилки. Здесь же светильник. Об Иисусе сказано, Он свет. И Он сказал, Я свет миру. О церкви сказано, что она такой же свет, как Иисус, ни больше, ни меньше. Дела, которые я творю, верующий в Меня, больше сих сотворит, ибо я к Отцу Моему иду. Я свет миру, но покидаю этот мир, теперь вы свет мира. Вы письмо Христово, всеми читаемое и всеми узнаваемое. Этот золотой светильник, вы золото для Господа, но это золото никто не может видеть. Оно покрывается совершенством небесной природы. Но сверху оно покрыто вот этой рабской природой. И никто не может видеть. Бог не хочет до времени показывать церкви своей. В одном положении Он показывает церковь свою в виде ковчега. Там полностью небесный характер ее. Но практически
ковчег настолько будет окружен левитами, что мало кто может его узреть. Но вот светильник и другие вещи покрываются совсем по-другому. Светильник Господен – дух человека, дух ума, находящийся вот в этом месте. Иногда говорят, дух вот здесь. Да мы не можем сказать, он вот здесь или вот здесь. Я показываю здесь, потому что дух будет находиться при разуме. Это святилище Божие. Здесь совершаются и ведутся все великие войны Божии. Здесь происходят поражения и победы Божии. Ваши грехи и ваша святость, и ваши победы, все это зависит от вашего мышления. Каковы мысли человека, таков и он. Что он думает, то и говорит. И когда он начинает говорить то, что он думает, то в силу вступает духовный закон. И здесь говорится, возьми, покрой все это голубой шерстью, совершенством природы. Мы принимаем совершенство нашего Господа. И потом покрой сверху кожами синего цвета. То есть этот светильник должен показывать главное свое достояние для окружающих, кротость и смирение, одежда раба. И на золотой жертвенник, 11 стих, возложат одежду из голубой шерсти, покроют его покровом из кож синих и вложат шесты его. Золотой жертвенник курений, молитвы святых, возносящиеся к Богу. Жертвенник, на котором приносили специальный состав курения. Здесь я уже говорил, простая молитва никогда не будет услышана Богом. На этом жертвеннике все должно быть в равновесии. В этом жертвеннике ровно благоухающие вещества в четком порядке, искусством составляющего масти. И вот эти порошки благовонные были стерты веселиилом. Это он знал точные составы этой благоухающей смеси порошка этого, которым кадили на этом золотом жертвеннике. И это есть молитвы святых. Я уже говорил об этом, еще повторю, что такое равновесие. Знаешь ли ты равновесие облаков? Разумеешь ли дело совершеннейшего в знаниях? Плод духа, любовь, радость, мир, благость, долготерпение, кротость, вера, и все это в равновесии. Любви не больше, долготерпения не меньше, потому что любовь долготерпит. Любовь радуется, радости тоже одинаково. Это все один плод с одинаковыми равными дольками. Разумеешь ли ты равновесие облаков? Здесь говорится вот именно о таком составе, и его может сделать только Веселиил. И вот именно такой смесью, таким порошком кадили на этом золотом жертвеннике. Это молитвы святых, поэтому простые молитвы до потолка и дальше не идут. Но когда мы просим, что по воле Его, когда мы совлечемся ветхого человека с делами Его, тогда мы познаем волю Божию и истиною берем, и провозглашаем слово «Боже, 70 лет пленения Вавилона закончилось». Раньше нельзя было молиться, раньше бесполезно было молиться. Вы могли бы молиться все эти 70 лет, Боже, мы каемся пред Тобою и повергаем прошение пред лицом Твоим. Выведи народ Твой Израиля из Вавилона, и он бы оставался там. Потому что Бог сказал, 70 лет определены для народа Твоего, пока не будет заглажено беззаконие и приведена правда вечная. 70 лет, и когда Даниил исчислил по книгам, тогда он начал в прахе и пепле приносить грехи свои и говорит, Боже, и грехи народа своего исполнилось время. Если бы вы знали время, знамение неба, вы знаете лицо неба и земли, а знамений и времен не разумеете. Но Христос сказал, вам дано знать тайны Царства Небесного, вы сыны света и дня. И когда вы увидите мое приближение, увидите все это сбывающееся, восклоните ваши головы. Это значит, начинайте приносить курение на этом жертвеннике и начинайте провозглашать пред моим лицом, Боже, освободи церковь твою от плевелов. Боже, освободи царство твое на земле от соблазнов и беззакония. Да придут ангелы святые твои и соберут все плевелы и все беззакония из царства твоего. Святые должны пойти более глубокое освящение и посвятить себя более глубоким путем. Поэтому вот это и есть золотой светильник. Это и есть золотой стол. Далее 12 стих читаю. «И возьмут все вещи служебные, которые употребляются для служения во святилище, и положат в одежду из голубой шерсти, покроют их покровом из кож синих, и положат на носилки». Это все обязанности сынов Каафа. Все это относится к святилищу и святому святых, а не только святой и святых. В их обязанности, мы читали, это в 3 главе входило все жертвенники, святая святых и все жертвенники. И вот написано, что все это делали Аарон и его сыновья, а потом только подходили сыны Каафа. Все вещи опять должны во святилище покрываться голубой шерстью, это придает им совершенно небесный характер, и потом для мира, чтобы мир видел безропотность, смирение и кротость. а не так, как Есенин в своем стихотворении выразился: «Я не люблю религии раба покорного от века и до века. И вера у меня в чудесные слова, и верю я лишь в силу человека. Но знаю, что я на жизненном пути, здесь, на земле, не расставаясь с телом, не мы, так кто-нибудь другой, ведь должен все-таки поистине дойти к божественным пределам». Конечно, те, кто смотрит наверх и думает, что это раб религии, конечно, они никогда не дойдут до божественных пределов. Но те, которые смирятся пред Богом, смириться пред Богом – это значит подняться над рабством религии, как раз обратное. Есенин в своем алкогольном тумане и угаре не видел истину Божию. То он говорил: «Мама, о Боге мне больше не говори», то он вдруг опять обращался к Богу, то говорил, что жизнь на земле ничего не значит, и поэтому жить на ней не ново, и умереть не ново, и закончил жизнь самоубийством. Я читал страшную статистику после этого. После смерти Маяковского Есенина, особенно после смерти Есенина, только в течение одного года 30 тысяч молодых людей, девушек и юношей закончили жизнь самоубийством. 27 тысяч закончили жизнь самоубийством, когда Маяковский закончил жизнь самоубийством. Я недавно прочитал одну небольшую статейку. Ученые и психологи Америки никак не могут понять, что происходит, почему американские полисмены отстреливают сами себя гораздо больше, чем их отстреливают. За 1994 год 300 полисменов убили себя, наложили на себя руку, в то время как 176 были убиты во время исполнения служебного задания преступниками. Но 300 человек убили сами себя. И они говорят: мы не понимаем, что происходит среди полисменов, и число самоубийств растет с каждым днем среди полисменов. Почему они убивают сами себя? И тут же описывают последнего, который был как раз 300-м. При каких обстоятельствах он закончил жизнь самоубийством? 28-летний, молодой, жизнерадостный, мужественный человек, который пошел в полицию. Отец его всю жизнь проработал в полиции. Ему позвонили, в таком-то доме беснуется мужчина и угрожает наложить на себя руки, закончить жизнь самоубийством. Он выехал на место происшествия и долго уговаривал этого мужчину, чтобы он не убивал себя, и уговорил его, и отвез его в больницу. А через несколько часов его доставили туда самого мертвого. Он после этого пошел, покушал в ресторане, умылся, и прямо в этом ресторане вышел, достал свой револьвер и приставил себе к виску и выстрелил себе в висок. И никак не могут понять, почему, не оставив никакой записки. Все эти 300 человек закончили жизнь самоубийством, не оставив никакой записки по себе. Почему? Потому что они стали на дороге духа самоубийства. Они уговорили этого человека не послушаться этого духа, и он не послушался. Но тогда этот дух подошел к полисмену. Теперь тебе придется, друг, встретиться со мною. Со святыми это часто происходит. Это тайна, которую не знают психологи, но вы должны знать. Когда вы начинаете за кого-то молиться, прежде чем за кого-то молиться, вы должны облечься хорошо в кровь Иисуса. Не приходить: «О, мы сейчас помолимся, и все будет хорошо». Придите в глубоком смирении и скажите: «Боже мой, я полностью облачаюсь в Тебя, и согласно Твоей крови облаченный Тебя, и надеясь на Тебя, я согласно Слову Твоего продвигаюсь, и во имя Иисуса начинайте молиться за обремененного». И вы почувствуете в духе своем все равно атаку сатаны, когда он перейдет от того, за кого вы молитесь, и начнет атаковать лично вас. Но вы будете невредимы, потому что вы облачены в кровь завета. Она на вас, елей и кровь, и вы победите. Полисмены не могут побеждать. Религиозники тоже не могут побеждать. Почему многие пастора падают в блуд? Потому что слишком много о себе думают. И когда приходят к ним люди исповедоваться в блуде, после этого они совершают тот же блуд. Они совершают то же. Но я снова возвращаюсь от этого принципа, который духовный и который действует во всех направлениях, где только он находит себе применение. Я здесь говорю о Слове Божьем, что когда мы приступаем служить к Богу, мы должны быть достаточно защищены Богом и, во-первых, призваны для этого. Церковь призвана. Она должна знать свое равновесие. Когда у вас нет равновесия, вы попадете в беду. Когда вы начинаете молиться без равновесия, не понимая истины Божией, вы попадаете в беду, хоть за кого-то молитесь, хоть за себя молитесь. Вы попадете в беду обязательно. должно быть точно определенное знание. Без этих знаний церковь всегда деградировала. Иногда впечатление, будто она прогрессирует, но иногда ей помогал сатана, а не Бог. Иногда и отвечал сатана и вскрывал будущее, и вскрывал грехи. Сегодня многие святые только этим и озабочены, чтобы вскрывать грехи в народе Божием. Я не озабочен, чтобы вскрывать грехи в народе Божием. Я озабочен, чтобы в народе Божьем открыть Иисуса. Чтобы народ больше увидел не грех, а Иисуса. Когда они увидят Иисуса, они увидят свой грех и оставят его. Если я буду все время обращать ваше внимание на ваши грехи, вы будете уничтожены этими грехами. Но когда буду обращать ваше внимание, согласно Слову Божьему, на Иисуса, вы будете увлечены Его милостью, любовью, Его красотою, и вы захотите следовать за Ним. Вы возненавидите грех и скажете: «Боже, я отбрасываю грех, я не хочу больше грешить. Я не хочу больше жить такой половинчатой жизнью. Я пойду за Тобою, помоги мне». И Он поможет вам. Поэтому здесь говорится о жертвенниках. Они носили его и очистят жертвенник от пепла. Теперь оставляем жертвенник курение и переходим к жертвеннику медному. 13 стих. «И очистят жертвенник от пепла и накроют его одеждой пурпуровую». Жертвенник сразу покрывался пурпуровую одеждою. Он не покрывается сразу, обратите внимание, одеждою голубой. «И положат на него все сосуды его, которые употребляют для служения при нем, и угольницы, вилки, лопатки и чаши, все сосуды жертвенника, и покроют его покровом из кож синих и вложат шесты его». Когда при отправлении в путь стана Аарон и сыны его покроют все святилища и все вещи святилища, тогда сыны Каафа подойдут, чтобы нести. Теперь мы видим, что жертвенник, все сожжения, это великая трапеза Божия, покрывалась пурпуровой одеждою, а потом сверху синей. Пурпуровая одежда – это там, где льется кровь, символ жизни. Она не говорит о славе. Этот жертвенник совсем с другой стороны показан нам. Здесь не багряница показана, а пурпуровая одежда. И пурпур – это жизнь. Это символ жизни, которая здесь находится и которая покрыта вот таким неприглядным синим покровом. И тем не менее оно священно пред Богом. И самая суть, на которую я сейчас хочу обратить внимание, когда это делают все Аарон и сыны его, они это сделают. И тогда подойдут сыны Каафа, чтобы нести, но не должны они, то есть сыны Каафа, касаться святилища, чтобы не умереть. Сие части скинии собрания должны носить сыны Каафа. Вы видите, насколько опасно было людям, которые будут носить, чтобы не умереть. Они находились рядом со смертью постоянно. Все желающие близости Бога, вы знаете, если Бог к вам приблизится, вы будете постоянно близко ходить со смертью. Люди, которые дальше от Бога, несмотря на то, что они чаще согрешают и худшими грехами согрешают, но все-таки смерть далеко от них. Но эти люди, приближенные к Богу и посвятившие себя Ему, и взявшие силу Духа Святого, и облегшиеся в эту силу, и ставшие свидетелями Его, если вы свидетели Иисуса, то смерть ходит рядом с вами. Вот почему этим людям нужно в страхе ходить. Смерть рядом с ними. Как только сделают неположенную вещь, неопределенную для их служения, но они слишком рядом и не могут это сделать, то моментально умрут. Я прочитаю дальше, чтобы мы были освящены. Елиазару, сыну Аарона, священника, поручается елей для светильника. И благовонное курение, и всегдашнее хлебное приношение, и елей помазания. Поручается вся скиния и все, что в ней, святилище и принадлежности его. То есть практически Елиазар командовал и был начальником над всеми сынами Каафа. Но помимо его, ему лично, то есть его дому, и ему лично поручался елей светильника, елей помазания и благовонное курение. Это поручалось лично ему, он должен был носить. Вы знаете, что такое елей помазания? И что такое елей, который стекает и которым наполняется светильник, семисвечник? Захария говорит, это слово Божие, идущее к Зарававелю, не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь. Несмотря на то, что они близко находятся и в этой силе, но определенная группа людей имеет эту силу и охраняет эту силу непосредственно. Они хранители помазания этой силы и этого благовонного курения. Левиты не знают состава. этот состав и эти пропорции находятся у священников, и они кадят. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, мы очень много читаем о сынах Кафа и увидим, как мало будет сказано об остальных видах служения. Не погубите колено племен Кафовых из среды левитов, но вот что сделайте им, чтобы они были живы и не умерли, когда приступают к святому святых. Аарон и сыны его пусть придут и поставят их каждого в служение его и у ноши его, но сами они не должны подходить смотреть святыню, когда покрывают ее, чтобы не умереть. Вы видите, насколько опасно служение сынов Кафовых, слишком близко приближенных к Богу, но и опасность, как я сказал, рядом. Настолько они должны быть послушны Елиазару и Аарону, возьми каждого и поставь прямо у ноши его. Не просто вот идите, возьмите и несите. И не думайте, это буду делать я, а это буду делать я. Нет, ты будешь вот на этой стороне и будешь держать вот эту носилку. Тебе правая дается, а тебе левая. Ты с этой стороны, ты с этой. Не меняйтесь местами. И делайте только то, что я сказал вам. Как только они сделают немножко что-то другое, они умрут. И тем не менее мы хотим близости Божией. И вы знаете, всегда приближение к помазанию. Когда вы приближаетесь, и Бог начинает вас приближать из-за вашего рвения к Богу. Святые, которые рвутся к Богу в своем смирении, распиная свою душу и плоть, теряя ее, они начинают приближаться, и смерть ходит вместе с ними. Вот поэтому Слово Божие говорит, услыша ночью об этом, не засыпай, ибо все мы ходим с падением своим в руках. Вы видите, не думайте, что мы приблизились к Богу, и теперь мы можем делать то, что хотим. Теперь мы можем отдавать приказы, потому что мы стоим на высоте, и нам будут повиноваться. Многие помазанники Божии пали только по той простой причине, что их поставили в определенном месте, но они решили, раз он здесь стоит, и ему повинуется, и он увидел авторитет, он отдает приказания, которые не должен отдавать. И как только он отдал приказания, которые не должен отдавать, смерть тут как тут, и падение пришло. Теперь некоторые говорят, да лучше мне не приближаться к такому Богу. Вы знаете, сатана многим это говорит, посмотри, как это тяжело, оставайся лучше там на задворках, ты имеешь спасение, будь доволен спасением, и будешь, вы понимаете, что жизнь просто в спасении, когда вы спаслись, самая несчастная жизнь, если вы не стремитесь дальше. Если вы, будучи спасенными, повторяю, перестали стремиться и представляете возможность брать венец другим, а сами говорите, если это так страшно приближаться к Богу, лучше я не буду приближаться и буду на стороне. Это самая несчастная жизнь, жизнь половинчатая. Вы никогда не удовлетворены, страхи все время преследуют вас. Ад весь находится в вас, но тихо молчит и затаился в вас. И вы находитесь там, да я лучше схожу куда-нибудь отдыхну. Я слишком устал, или я сделаю то, я исполню мои прихоти или мои удовольствия, они не греховные, Бог не называет это грехом, да он меня и не призвал. Бог призвал всех без исключения спасенных, запомните, всех без исключения, и цель Божия, чтобы все мы шли, цель его не была просто спасение, но чтобы все мы были царями и священниками, и Петр однозначно говорит, ибо вы цари и священники, вы царственное священство. Следовательно, это однозначно, недвузначно. Он призвал и хотел, чтобы все шли. И теперь очень опасно людям, приближенным к помазанникам, отдавать приказания, которые они не получили, или делать по своему расположению, как им захочется и как им увидится. Теперь мы оставляем. О сынах Кафа было много сказано, и Елиазар их начальник. «И сказал Господь Моисею, говоря, исчисли сынов Герсона». По семействам их, и Фомар будет их начальником. Мы читали это в 3 главе. От 30 лет и выше до 50 лет исчисли их, всех способных к службе, чтобы отправлять работу при скинии собрания. Это работники Божьи, работники-виноградники. Вот работы семейств Герсоновых при их служении и ношении тяжестей. Они должны носить покровы скинии и скинию собрания, и покров ее, и покров кожаной синий, который поверх его, и завесу входа скинии собрания, и завесы двора, и завесу входа во двор, который вокруг скинии жертвенника, и веревки их, и все вещи, принадлежащие к ним, и все, что делается при них, они должны работать. По повелению Аарона и сынов его должны производиться все службы сынов Герсоновых при всяком ношении тяжести и всякой работе их, и поручите их хранению все, что они носят. Вот службы родов сынов Герсоновых в скинии собрания. И вот что поручается их хранению под надзором Ифамара, сына Аарона, священника. Здесь не сказано, чтобы они были особенно осторожны, так как сыны Каафа, потому что им уже поручалось более такие верхние покровы скинии, более, как бы скажем, ну, непрестижные по отношению к сынам Каафа. Но хочу сказать одно, на вид они непрестижные, но и те, и другие вещи олицетворяют Иисуса Христа. Те и другие вещи являются образами небесными, небесными образцами, и пришли с неба, и одинаково ценны для Бога. Поэтому те и другие исчисляются с 30 лет до 50 лет. Следовательно, тем и другим принадлежит полная пятидесятница. И говоря о полной пятидесятнице, я не имею ни в коем случае пятидесятника. Я имею в виду пятидесятницу, которая принадлежит всем без исключения святым, как православным, католикам, пресвитерианам, субботникам, адвентистам, начиная с первого дня и последнего дня. Адвентистам первого дня, адвентистам седьмого дня. Один старший пресвитер адвентистов седьмого дня говорит мне: «Брат Аркадий, ты адвентист первого дня». Я говорю: «Нет, не только первого, я адвентист всех дней, начиная с первого по седьмой. И, конечно же, я стремлюсь к седьмому дню, и я беру седьмой день. Я не отделяю дни, для меня все дни. А ты отделил, ты хочешь быть только адвентистом седьмого дня, но ты не сможешь быть адвентистом седьмого дня, потому что ты отверг первый день и решил чтить только субботу, а не чтишь воскресенье. Я же чту все дни, потому что все божественны». Понимаешь? Седьмой день – это совершенство, полнота, я стремлюсь к нему. Но я чту все дни, они все божественны. Все божественны, все сотворил Бог. И все говорят о церкви. Первый день есть свет, второй день свет, и седьмой день тоже свет. Но восхищены будут только сыны седьмого света, седьмого дня. Сыны шестого дня, пятого, четвертого и так далее, первого восхищены. В момент, когда невеста при утренней звезде будет восхищаться, они не будут в этот день восхищены. Они будут спасены, они будут на горе Сионе, они будут величественными, но они будут восхищены при последней трубе. При трубе архангела, когда затрубит и мертвый воскреснут, при громе и молниях. Эти громы будут исходить как раз от невесты и Иисуса, когда он будет идти на белой коннице, и белая конница будет следовать за ним, одетая в весон белый и чистый, весон же есть праведность святых. И я еще раз повторяю для тех слепцов, которые не видят невесты и тайного восхищения, чтобы они увидели, что Иисус идет с невестой. Они говорят: мы нигде не видим в Писании, что Иисус придет на тысячелетнее царство с невестою. Так вот, посмотрите, он идет с невестою. Пророк Захария говорит: придет Господь Бог мой, все святые с ним, и станут его ноги в тот день на горе Елеонской. Иоанн на острове Патмос говорит: он шел на коннице, и конница белая следовала за ним, он сам был на коне, это символ войны, Армагеддон. И эта конница была одета в весон белый и чистый, весон же есть праведность святых. Ангелы не имеют праведности святых, потому что они никогда не грешили и никогда не были омыты кровью, чтобы им обладать этой праведностью. И, следовательно, никогда не имеют той власти над демонами, которую имеют святые, потому что мы имеем власть силой крови. Поэтому они и не имеют права обращаться с демонами, как должны обращаться мы. Они должны обращаться к демону на «вы», потому что у него нет орудия крови, он не может кровью с ним сражаться. Они не победили. Ангелы не победили, они только воевали. Если вы будете смотреть, то нигде вы не увидите, что ангелы победили. Михаил и ангелы его воевали, низвержен был великий древний дракон, но они не победили его. Ниже написано: они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. И поэтому Слово Божие повелевает святым не на «вы» обращаться к демонам, а на «ты», как с паршивым, как с негодным, как с подлой личностью. Наступать на него, наступать – это значит проклинать. О, они говорят: я боюсь, здесь написано: проклинающий сатану проклинает свою душу. Поэтому берегите свою душу. А я не хочу беречь свою душу, я потерял ее. Потому что сатана имеет отношение к душе. И если вы душу не потеряете, то вы никогда не сможете, так и все время будете смотреть на него, как на князька. Я же смотрю на Сына Божия, как на князя. Иисус сказал, идя на Голгофу: ныне князь мира сего изгнан будет вон. После голгофских свершений сатана для меня больше не является князем этой земли. Пурпуровая одежда – это символ славы на земле. Иисус взял ее, хлеб предложения, золотой хлеб предложения, для золотой стол для хлебов предложения. Поэтому здесь мы встречаемся, что все эти люди независимо, и сыны Герсоновы, и сыны Каафа имеют одно и то же. но образцы все небесные, и никто не должен читать: «У меня такое низкое служение». Не смотрите, материальное ли ваше служение или духовное, лишь бы оно было при церкви и для дела Божьего. Это образцы небесные, вы делаете дело Божие. Ну хорошо, вы говорите: я хочу вот это престижно. Не смотрите на престижные вещи. Престижные вещи опасны. Сыны Герсона находились в более безопасном месте. Им не было сказано таких предостерегающих слов: «Сбереги мне племя сынов Герсоновых». Но вот что сделай. Они делают, и поэтому здесь им представляется как бы больше свободы. Им не говорится, как они должны носить. Этим же приди и поставь каждого при службе его, на место его. Но, повторяю, для меня это все образы неба. Иисус показал, что это все небесные образы через апостола Павла, сказав, что закон есть тень будущих благ, а тело во Христе. Поэтому я вижу все это будущее. 29 стих. «Сынов мирариных по родам их исчисли, по семействам их. От 30 лет и выше до 50 лет исчисли всех способных на службу, чтобы отправлять работы при скинии и собрании». Вот что они должны носить по службе их при скинии и собрании: брусья, скинии и шесты ее, и столбы ее, и подножия ее, и столбы двора со всех сторон, и подножия их, и колья их, и веревки их, и все вещи при них, и все принадлежности их, и поименно сосчитайте вещи, которые они обязаны носить. Я бы хотел сказать здесь, что Бог хочет поименно знать каждого из носящих тяжести. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. И Бог вспомнит ваши имена. Он говорит поименно. В исчисление вы будете входить поименно в эту работу, и вы получите точно такую награду, как сыны Каафа, носящие святое святых, накрытое покрывалом из голубой шерсти. Получите точно такое, что вы носите эти серебряные подножия, столбы и брусья. Это тяжело, правда, но это такая же ценная работа для Бога. И поэтому дается точно такая же сила, та же сила Духа Святого. Вот работы родов сынов мирариных по службе их, при скинии собрания под надзором Ифамара, сына Аарона, священника. И исчислил Моисей и Аарон, и начальники общества сынов Каафовых по родам их и по семействам их от 30 лет и выше. Я буду читать дальше. 37 стих. Это исчисление из родов Каафовых. Все служащие при скинии собрания, которых исчислил Моисей и Аарон по повелению Господню, данному через Моисея. Я не буду дальше читать. Здесь вот это слово «по повелению Господню, данному через Моисея» исчислено. Вот здесь дальше в этих немногих стихах говорится 4 раза, что все это исчисление шло по повелению Господа. Это не просто 4 раза. Здесь говорится о чем-то величественном, когда Бог что-то хочет повторить. Он хочет показать что-то великое, что эти службы, которые должны исполняться пред Господом, они все были, оказывается, по повелению Господню. Иногда люди воспринимают, что это по повелению человеков вышло. Так поняли сыны Каафовы, не все, а часть сынов Каафовых. Самые именитые начальники общества из сынов Каафовых все-таки не послушались. Им показали их место, но когда они увидели мирариных сынов и сынов Герсоновых, которые тащат, сгибаясь под брусьями и под серебряными подножьями и под тяжелыми покрывалами, а они несут золотой ковчег, накрытый голубым покрывалом, они возгордились и сказали, что только одного Моисея Бог призвал, и только с одним Моисеем говорил. А разве с нами Бог не говорил? А ведь Бог, правда, не только с ним говорил, с Моисеем, он и с ними говорил. Моисей взял с этих начальников общества, вы помните, в свое время, и взошел с этими начальниками на гору пред Господом. И они ели и пили на этой горе пред лицом Господа и видели его, видели славу его, нечто подобное сапфира, работе сапфира. А потом Бог сказал: а теперь пусть все не сойдут, а ты войди прямо в среду этой славы. И Моисей с Иисусом Навином вошли прямо в середину этой славы. А эти все остальные ушли. Теперь они говорят: разве мы не видели Господа? Разве он не говорил с нами? Разве он не давал нам помазания? Разве он не показал нам свое величие? Разве он нас не приблизил точно так, как Моисей? Почему они присвоили себе это? Делай то, делай это. Да не пойдем. Моисей говорит: пойдите. Не пойдем. Глаза людей сих хочешь ослепить. Не пойдем. И мы знаем причину, что эти люди, сыны Каафова, в своем большинстве пали, земля разверзла уста свои и поглотила их. Я не буду продолжать дальше пятую главу. На сегодня я хочу закончить, оставив место для вопросов, которые я не ответил на том богослужении. разбора слова. И сейчас мы споем. Брат Аркадий, пожалуйста, объясните, что это значит или как понимать «обновиться духом ума вашего»? Этот вопрос задал один брат из штата Флорида и просил, чтобы я спросил вас. Спасибо, член церкви. Апостол Павел пишет эту мысль, объясняет, как обновиться духом ума вашего. «Если живете по плоти, то умрете, а если духом, то живы будете». Седьмая глава заканчивается такими словами. Римлянам. «Итак, я тот же самый, умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха. Каковы мысли в душе человека, таков и он. Дух ума – это светильник в нашем разуме, светильник Божий. Это представитель духа в душе, который открывает это слово и показывает нам его. И если мы будем хранить это слово в нашем уме и исполнять и свидетельствовать его, вы знаете, вы можете свидетельствовать то, что в вашем уме, когда вы получаете откровение. Все начинается с обновления ума. Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе. Вы можете ловить себя на мысли, что вы не мыслите сейчас о Господе, а мыслите, где достать крыло для машины или какую-то запчасть, или занавеси какие-то, или вы дом покупаете, или машину, или вы куда-то едете, или куда-то идете, или, в общем, вы в каком-то диалоге с кем-то, но вы поймали себя, вы возмущены, как это может быть, и вы начинаете «нет» и снова себя направляете сюда. Теперь сатана говорит, но все равно ничего не получится, ты уже согрешил, где ты был во время служения? Или молился и молился на иных языках, а был где? А что думал в это время? Многие молящиеся на иных языках в ужасе, вдруг, когда они ловят себя, что молятся на иных языках, а думают совершенно посторонним. Поэтому нужно так умело молиться на иных языках, чтобы вовремя давать пищу уму. Павел говорит, буду молиться духом, буду молиться и умом, чтобы ваш ум, обновление будет происходить через ум, то есть через наш разум. Каковы мысли наши? Мы должны заполнить наше мышление, контролировать его и бодрствовать над ним, и молиться. И когда вы будете бодрствовать, и ваше желание, и молитва ваша обязательно одержит успех. Отсюда произойдет победа. Если вы мыслите, умом моим служу закону Божию, плотью и закону греха. Иногда приходят чувства, и вы начинаете смотреть на чувства и исповедовать ваши чувства. Вы говорите, ну и что? Вы исповедуете чувства, вы умрете. Не исповедуйте ваши эмоции, у вас может быть желание к греху, не исповедуйте это. Посмотрите, глубоко вы уже приняли истину об освобождении, вы приняли истину, что Бог прекрасен, что небо в конце концов силою своей освободит вас от тирании души. Вот начинайте мыслить этими образами и провозглашать их, и оно вас освободит. Вот таким образом происходит обновление ума. Когда я начинаю это мыслить, Бог дает мне еще новое. Когда я бодрствую, Бог дает мне еще, еще и еще. Объясните подробно, что значит злословить родителей или же брата. «Сойди со креста и уверуем в тебя». Это было злословием. Злословили его, говоря, «Сойди со креста и уверуем в тебя». Злословие – это не только ругательные слова по смыслу или оскорбительные. Это также и слова упрека, упрекающие, или же слова вызова, вызывающие. «Ну что, домолилась? Ну что, дослужилась?» Доходилось туда, вот тебе, это есть злословие. Любое негативное высказывание о личности является злословием. Любое негативное высказывание. Если вы возмущены и высказываете критику или какое-то, это является злословием. И на родителей, и на брата. Только то, что соответствует истине. Истина может обрезать, и можете сказать «не могу», так написано, и все. И это не является злословием. Но злословием является, когда вы оскорбляете человека, когда он страдает за имя Божие, а вы говорите, ну что ты страдаешь? Похули Бога и умрешь, говорит жена Иову, и все будет нормально. Брат Аркадий, другой раз после свидетельства можно услышать анекдот в адрес свидетельства, иногда злую шутку, брошенную тоже в адрес свидетельства. Что это? Как на это реагировать? Спасибо за ответ. Так же, как реагировал Христос. Разве может свидетелей Христовых остановить анекдот или злая шутка? Нет, не может. Мы свидетельствовали под градом злых шуток и насмешек и анекдотов святых Божьих и будем продолжать свидетельство. Нас бомбят из крупной артиллерии, стреляют в нас, а мы держим лицо свое, как кремень, не закрывая его от оплеваний и поругания. И поэтому, свидетели Иисуса, не закрывайте ваше лицо от оплеваний и поруганий, когда услышите в свой адрес злую шутку, анекдот или насмешку, и никогда не говорите «больше никогда не выйду». Выходите вновь и вновь и провозглашайте силу Божию и его любовь. Брат Аркадий, объясните, пожалуйста, место из Писания апостола Иакова 3:2. «Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Говорит ли Иаков в данном месте, что христианину, возможно, живя в теле, не согрешать словами? Конечно, Иаков как раз говорит здесь о том, что возможно, живя в теле, не согрешать словами. Потому что о левитах мы прочитали: «В устах их нет лукавства». Не согрешать словами – это значит, в устах их нет лукавства. Ошибка, иногда вы можете сказать неправильно, но это не является согрешением. Согрешением является, когда в устах обретается ложь и лукавство. Если вы не лжете прямо устами, и у вас нет лукавства, вы говорите просто. Иногда вы наивно просто говорите, потому что вас так проинформировали, и вы сказали, вам, говорит, ты солгал, потому что этого не было. Но практически вы не солгали, вы просто поверили человеку. У вас будет больше опыта, и в следующий раз, прежде чем передавать, вы еще раз отмерите и спросите, а ну-ка я узнаю сам. Вы знаете, я именно вот таким образом делаю ошибки. Когда я могу передать неправильную информацию, думая, что она права, один человек, допустим, мне жалуется на другого, говоря, вы знаете, вот этот человек вот так и так меня оскорбил и сказал мне то-то и то-то. Но потом, когда я узнаю у другого человека, а тот говорит, да, он меня оскорбил, а он говорит о том, как он его не оскорбил, но не говорит, как он его оскорбил. Оказывается, там взаимное оскорбление. Оказывается, она не участвует в хлебопреломлении уже 5 лет с лишним. Почему сестра не участвует в хлебопреломлении? Вы же такие подруги были. Они в ссоре со своей подругой, дружили всю жизнь, и вдруг не участвуют. Почему? Я, помните, вам рассказывал. А потому что она меня назвала очень плохим словом, она, в общем, обозвала меня, назвала меня наглой, и там еще что-то такое, ни за что. Потом ту спрашивают, ты правда ее ни за что так назвала? Нет. Она, говорит, меня обозвала, она мне сказала, обозвала меня проблемой. Она мне сказала, ты проблема, а я тогда сказала, а ты свинья после этого. Вот. И они поссорились. Получилось так, что ее подруга пришла ее проведать, она была на 3-м этаже в больнице. Ну, там это не американская больница была, это было в Советском Союзе. Не пускали когда угодно, а та ей оттуда кричит, сестра, поднимайся ко мне сюда. А та говорит, да попасть к тебе туда проблема целая. А та ей оттуда кричит, сама ты свинья. Ну и все, та думает, принесла ей эту передачку, то есть вот добрая, люблю ее. Она меня свиньей обзывает, за что? Ну за то, что я не могу к ней туда попасть, так меня ж не пускают. И обиделась на то, и вот не участвует ни та в хлебопреломлении, ни другая. Когда стали разбираться, ну хорошо, что та не обзывала ее, она просто сказала, к тебе проблема. Но та поняла, что та ее обозвала. А бывает, действительно обозвали друг друга. Поэтому в данном случае никогда нельзя сразу при одном свидетельстве воспринимать его. Оно может быть и правильным, но все равно нужно 2-3 свидетельства. И действительно, Иаков пишет, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный. Не согрешает в слове тот, у кого уста не лицемерные и не лукавые, кто не лжет и не льстит, и вы уже не будете согрешать. И к этому можно прийти. Если вы мужественны, то вы скажете в лицо ничтожеству, ты ничтожен, а великому вы скажете велик. Вот это и есть то величие, не лгать. Когда мы видим великого человека пред собой с такими поступками, а ему величие люди дали, не Бог. И мы начинаем, нет, и мы не можем сказать, мы лицемерим. И вот здесь как раз вот это есть лицемерие. Но можно достигнуть такого положения, пишет Иаков, чтобы мы были совершенны. Брат Аркадий, жизнь русских в Америке – это воля Божия или бегство от тяжелой жизни? Быть может, мы не выдержали испытаний. Как вы считаете? Бегство от тяжелой жизни является волей Божией. Апостол Павел писал Коринфянам, а если можешь, то лучшим воспользуйся. Он говорил о рабе, не делайте с рабами никому никогда. Говорил рабу, если можешь воспользоваться лучшим, не работать больше так, как ты тяжело работал, уйти от этой тяжелой жизни, то лучшим воспользуйся, ибо это есть воля Божия. Поэтому бегство от тяжелой жизни есть воля Божия, чтобы вы знали. Бог хочет, чтобы святые не голодали. Бог хочет, чтобы они жили достаточной жизнью, ни в чем не нуждаясь пред внешними. Он хочет, чтобы вы забыли тяжелую жизнь. Это его желание, это его воля. Он за это отдал сына своего, и поэтому бегство от тяжелой жизни не является бегством от испытаний. Бог испытает каждого в отдельности, испытывает. Вы можете иметь полный дом серебра и золота, и все равно вы будете испытаны в горниле уничижения. Вы можете быть голодным и парить на облаках помазания радости, и не чувствовать, что вы голодны, не хватает. Не завидовать, что один живет в таком доме, а я живу...